Знаете ли вы, чужой человек, спокойно сидящий здесь в удобном кресле, совершающий прогулку по свету, знаете ли вы, что это значит, когда умирает человек? Бывали ли вы когда-нибудь при этом? Видели ли вы, как корчится тело? Как посиневшие ногти впиваются в пустоту? Как хрипит гортань? Как каждый член борется? Каждый палец упирается в борьбе с неумолимым призраком? Как глаза вылезают из орбит от ужаса, которого не передать словами? Случалось вам переживать это? Вам, праздному человеку, туристу? Вам, рассуждающему о долге, оказывать помощь? Я часто видел все это, наблюдал как врач. Это были для меня клинические случаи, некая данность. Я, так сказать, изучал это, но пережил только один раз. Я вместе с умирающей переживал это и умирал вместе с нею в ту ночь, в ту ужасную ночь, когда я сидел у ее постели и терзал свой мозг, пытаясь найти что-нибудь, придумать. Изобрести против крови, которая все лилась и лилась, против лихорадки, сжигавшей эту женщину на моих глазах, против смерти, которая подходила все ближе и которую я не мог отогнать. Понимаете ли вы, что это значит? Быть врачом, знать все обо всех болезнях, чувствовать на себе долг помочь, как вы столь основательно заметили, и все-таки сидеть без всякой пользы возле умирающей. Знать и быть бессильным. Знать только одно, только ужасную истину, что помочь нельзя. Нельзя, хотя бы даже вскрыв себе все вены. Видеть беспомощно истекающее кровью любимое тело, терзаемое болью. Считать пульс, учащенный и прерывистый, затухающий у тебя под пальцами. Быть врачом и не знать ничего, ничего. Только сидеть и то бормотать молитву, как дряхлая старушонка, то грозить кулаком жалкому Богу, о котором ведь знаешь, что его нет. Понимаете вы это? Понимаете? Я только одного не понимаю. Как можно не умереть в такие минуты? Как можно, поспав, проснуться на другое утро и чистить зубы, завязывать галстук? Как можно жить после того, что я пережил? Чувствуя, что это живое дыхание, что этот первый и единственный человек, за которого я так боролся, которого хотел удержать всеми силами моей души, ускользает от меня куда-то в неведомое, ускользает все быстрее с каждой минутой, и я ничего не нахожу в своем воспаленном мозгу, что могло бы удержать этого человека. И к тому же еще, чтобы удвоить мои муки, еще вот это. Когда я сидел у ее постели, я дал ей морфий, чтобы успокоить боли, и смотрел, как она лежит с пылающими щеками, горячая и истомленная. Да, когда я так сидел, я все время чувствовал за собой глаза, устремленные на меня с неистовым напряжением. Это бой сидел там на корточках, на полу, и шептал какие-то молитвы. Когда наши взгляды встречались, я читал в его глазах... Нет, я не могу вам описать. Читал такую мольбу, такую благодарность. И в эти минуты он протягивал ко мне руки, словно заклинал меня спасти ее. Вы понимаете? Ко мне простирал руки, как к Богу, ко мне. А я знал, что я бессилен, знал, что все потеряно и что я здесь так же нужен, как ползающий по полу муравей. Ах, этот взгляд, как он меня мучил! Это фанатическая, слепая вера в мое искусство. Мне хотелось крикнуть на него, ударить его ногой, такую боль причинял он мне. И все же я чувствовал, что мы оба связаны нашей любовью к ней и тайной. Как притаившийся зверь сидел он, сжавшись клубком за моей спиной. Стоило мне сказать слово, как он вскакивал и, бесшумно ступая босыми ногами, приносил требуемое. И, дрожа, исполненный ожидания, подавал мне просимую вещь. Словно в этом была помощь, спасение. Я знаю, он вскрыл бы себе вены, чтобы ей помочь. Такова была эта женщина. Такую власть имела она над людьми. А я... У меня не было власти спасти каплю ее крови. О, эта ночь! Это ужасная, бесконечная ночь между жизнью и смертью. К утру она еще раз очнулась, открыла глаза. Теперь в них не было ни высокомерия, ни холодности. Они горели влажным, лихорадочным блеском, и она с недоумением оглядывала комнату. Потом она посмотрела на меня. Казалось, она задумалась, стараясь вспомнить что-то, вглядываясь в мое лицо. И вдруг я увидел, она вспомнила. Какой-то испуг, негодование, что-то враждебное, гневное исказило ее черты. Она начала двигать руками, словно хотела бежать, прочь от меня. Я видел, что она думает о том часе, когда я... Но потом к ней вернулось сознание. Она спокойно взглянула на меня, но дышала тяжело. Я чувствовал, что она хочет говорить, что-то сказать. Опять ее руки пришли в движение. Она хотела приподняться, но была слишком слаба. Я стал ее успокаивать, наклонился над ней. Тут она посмотрела на меня долгим, полным страдания взглядом. Ее губы тихо шевельнулись. Это был последний угасающий звук. Она сказала: «Никто не узнает. Никто. Никто», — сказал я со всей силой убеждения. «Обещаю вам». Но в глазах ее все еще было беспокойство. Невнятно, с усилием, она пролепетала: «Поклянитесь мне, никто не узнает. Поклянитесь». Я поднял руку, как для присяги. Она смотрела на меня неизъяснимым взглядом, нежным, теплым, благодарным. Да, поистине благодарным. Она хотела еще что-то сказать, но ей было слишком трудно. Долго лежала она обессиленная с закрытыми глазами. Потом начался ужас. Ужас! Еще долгий и мучительный час боролась она. Только к утру настал конец. Он долго молчал. Я заметила это только тогда, когда в тишине раздался колокол. 1, 2, 3 сильных удара. 3 часа. Лунный свет потускнел, но в воздухе уже дрожала какая-то новая желтизна, и изредка налетал легкий ветерок. Еще 30 минут, и настанет день, и весь этот кошмар исчезнет в его ярком свете. Теперь я яснее видел черты рассказчика, так как тени были уже не так густы и черны в нашем углу. Он снял шапочку, и я увидел его голый череп и измученное лицо, показавшееся мне еще более страшным. Но вот сверкающие стекла его очков опять уставились на меня. Он выпрямился, и в его голосе зазвучали резкие язвительные нотки. Для нее настал конец, но не для меня. Я был наедине с трупом, один в чужом доме, один в городе, не терпевшем тайн, а я должен был оберегать эту тайну. Да, вообразите себе мое положение. Женщина из высшего общества колонии, совершенно здоровая, танцевавшая накануне на балу у губернатора, лежит мертвая в своей постели. При ней находится чужой врач, которого будто бы позвал ее слуга. Никто в доме не видел, когда и откуда он пришел. Ночью внесли ее на носилках и потом заперли дверь. А утром она уже мертва. Тогда лишь зовут слуг, и весь дом вдруг оглашается воплями. В тот же миг об этом узнают соседи, весь город. И только один человек может все это объяснить. Это я, чужой человек, врач с отдаленного поста. Приятное положение, не правда ли? Я знал, что мне предстояло. К счастью, подле меня был бой, надежный слуга, который читал малейшие желания в моих глазах. Даже этот полудикарь понимал, что борьба здесь еще не кончена. Мне достаточно было сказать ему: «Госпожа желает, чтобы никто не узнал, что произошло». Он посмотрел мне в глаза влажным, преданным, но в то же время решительным взглядом. «Yes, sir». Больше он ничего не сказал. Но он вытер с пола следы крови, привел все в полный порядок И эта решительность, с какой он действовал, вернула самообладание и мне. Никогда в жизни не проявлял я подобной энергии и уж, конечно, никогда больше не проявлю. Когда человек потерял все, то за последнее он борется со остервенением. И этим последним было ее завещание, ее тайна. Я с полным спокойствием принимал людей, рассказывал им всем одну и ту же басню о том, как посланный за врачом Бой случайно встретил меня по дороге. Но в то время, как я с притворным спокойствием рассказывал все это, я ждал. Ждал решительной минуты. Ждал освидетельствования тела, без чего нельзя было заключить в гроб ее и вместе с ней ее тайну. Не забудьте, был уже четверг, а в субботу должен был приехать ее муж. В 9 часов мне, наконец, доложили о приходе городского врача. Я посылал за ним. Он был мой начальник и в то же время соперник. Тот самый врач, о котором она так презрительно отзывалась и которому, очевидно, была уже известна моя просьба о переводе. Я почувствовал это, как только он взглянул на меня. Он был моим врагом. Но именно это и придало мне силы. Уже в передней он спросил, когда умерла госпожа. Он назвал ее имя. В 6 часов утра. Когда она послала за вами? В 11 вечера. Вы знали, что я ее врач? Да, но медлить было нельзя, и потом покойная пожелала, чтобы пришел именно я. Она запретила звать другого врача. Он уставился на меня. Краска появилась на его бледном, несколько оплывшем лице. Я чувствовал, что его самолюбие уязвлено. Но мне только это и нужно было. Я всеми силами стремился к быстрой развязке, зная, что долго мои нервы не выдержат. Он хотел ответить какой-то колкостью, но раздумал и с небрежным видом сказал: «Ну что же, если вы считаете, что можете обойтись без меня, но все-таки мой служебный долг – удостоверить смерть и... отчего она наступила». Я ничего не ответил и пропустил его вперед. Затем вернулся к двери, запер ее и положил ключ на стол. Он удивленно поднял брови. «Что это значит?» Я спокойно стал против него. «Речь идет не о том, чтобы установить причину смерти, а о том, чтобы скрыть ее. Эта женщина обратилась ко мне после неудачного вмешательства. Я уже не мог ее спасти, но обещал ей спасти ее честь. Я исполню это. И я прошу вас помочь мне.